Олег Шишкин. Последняя тайна Распутина. Читает Игорь Гмыза. Причина написания этой книги. Чем проще преступление, тем труднее докопаться до истины. Артур Конан Дойл. В январе 2019 года 150 лет со дня рождения Григория Распутина. В силу обстоятельств и личных качеств он оказался вовлечен в политические процессы на вершине русской власти и уже потому заслуживает внимания не только как феномен особого фаворита, но и как незаурядный, пусть и противоречивый русский человек, имя которого известно всему миру. Однако эта книга не его биография, а история его убийства и расследования преступления, доведенная мной до конца. Тут будут рассматриваться события, вскрывшиеся благодаря обнаруженному делу, которое вел первый департамент 3-го уголовного отделения Министерства юстиции Российской империи. У этого конкретного сбора документов была локальная цель. Стать разъяснением и начальной доказательной базой для всеподданнейшей записки царю, проектом которой и открывается папка. Поэтому в нее подшивались различные прокурорские представления, отчеты о допросах, мнения экспертов-криминалистов по делу об убийстве Распутина. Ход следствия порождал особый юридический прецедент, который мог разрешить только монарх. Подготовка всеподданнейших отчетов, всеподданнейших ходатайств и всеподданнейших записок входила в функцию первого департамента Минюста, часто связанных с делами законодательного характера. Благодаря этому и появилось 751-е дело, которое выглядит как особая прокурорская отчетность с впечатляющим множеством фактов, которых мы не найдем, например, в полицейских документах по делу об убийстве Распутина. Но, конечно, в конце 1916-го, начале 1917 года составлялось и главное прокурорское дело, которое велось Петроградской судебной палатой. Оно было более содержательным, обладало обширными уточнениями в показаниях свидетелей, включало вещественные доказательства. Считается, что оно не сохранилось, так как, возможно, было уничтожено 27 февраля 1917 года в ходе февральской революции. Но это всего лишь предположение. Имелись различные неподтвержденные свидетельства, что дело еще до февральских событий затребовал себе Николай II и якобы уничтожил его в Царскосельском дворце как опасный документ. Однако это тоже одна из легенд, которые традиционно сопровождают тень Распутина. О содержании основного прокурорского дела мы знаем из своеобразной стенограммы следователя Середы, записанной в дневнике великого князя Андрея Владимировича 15 февраля 1917 года. Примечание. Виктор Николаевич Середа. 1877-1920. Русский юрист. На 1916 год судебный следователь по важнейшим делам Петроградского окружного суда. Участвовал в расследовании обстоятельств убийства Григория Распутина. После революции сотрудник библиотеки Наркомпроса РСФСР. От прокурорского производства остался фотоальбом, который ныне хранится в Музее политической истории в Санкт-Петербурге. Видимо, в детали прокурорского расследования был посвящен и министр внутренних дел Протопопов, который и сам даже вел дознание силами своего министерства, департамента полиции и охранного отделения. Кроме того, монаршая чета действительно проводила и какое-то свое расследование, не предполагая его обнародовать. Но оно стало основой для некоторых важных внесудебных решений по делу. Официальное расследование убийства Распутина длилось до отречения царя 2 марта 1917 года и закрылось в связи с падением Российской империи. Но оно же было и в центре внимания чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, выискивавшей нарушения прежней власти, начиная уже с 5 марта 1917 года. Судьба основного прокурорского дела Распутина и сегодня остается загадочной. Оно как будто бы вынырнуло из небытия летом 1932 года. Тогда выходившая в Берлине газета «Темпо» сообщила о том, что известная и очень авторитетная немецкая антикварная фирма К.В. Хирсеман, обычно специализировавшаяся на покупке средневековых манускриптов и инкунабул, на этот раз приобрела свежую архивную сенсацию — следственное производство по делу об убийстве Распутина. Это был том, состоявший из 250 листов. В нем содержались протоколы допросов свидетелей, произведенных следователем Ставровским. Примечание. Владимир Дмитриевич Ставровский. 1869-1943. Русский юрист. На 1916 год судебный следователь по особо важным делам Петроградского окружного суда. Участвовал в расследовании обстоятельств убийства Григория Распутина. После революции эмигрировал. И генералом полиции Поповым, а также заключение экспертов-криминалистов. В скупой легенде этого документа, которую решился разгласить покупатель, сообщалось, что дело было приобретено у одного из бывших придворных чиновников, эмигрировавших на Запад. Небольшую статью о купленных фирмой К.В. Хирсеман документах, озаглавленную как «Следственные акты об убийстве Распутина», поместила на своих страницах выходившая в Париже эмигрантская газета «Последние новости». Публикация имела сенсационные последствия. На нее из Чехословакии откликнулся следователь Завадский. Примечание. Сергей Владиславович Завадский. 1871-1935. Русский юрист и переводчик. На 1916 год прокурор Петроградской судебной палаты. С 17 по 19 декабря 1916 года вел дело об убийстве Распутина. В 1917 году сенатор при Временном правительстве, а также товарищ председателя Чрезвычайной следственной комиссии. В 1918 году державный секретарь, заместитель министра юстиции в украинском правительстве Скоропадского. В 1919 году товарищ председателя особой комиссии при главнокомандующем вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков. После 1921 года в эмиграции. На нее из Чехословакии откликнулся следователь Завадский, который в 1916 году начинал вести это дело. Он сомневался в подлинности купленных документов. В своем обращении в газету «Последние новости» он писал: «Известие о покупке дела содержит указание на то, что допросы свидетелей производились следователем Ставровским и генералом Поповым. Но следствие об убийстве Распутина было возбуждено мною по должности прокурора Петроградской судебной палаты, и предложение о том я дал судебному следователю по важнейшим делам Петроградского окружного суда Середе, а не Ставровскому. Середа производил и местный осмотр, и исследование крови, пропитавшей снег во дворе у дворца князя Юсупова. По вопросу, человеческая она или, как утверждал князь Юсупов, собачья. И допросы свидетелей, и вскрытие тела Распутина». Далее Завадский выражал свой скепсис относительно деталей легенды, сопровождавших появление документа. Юрист указывал: «Не придает достоверности известию и ссылка на то, что подлинное следственное дело в скорости исчезло. Я не отвергаю возможности истребования дела царем. Я припоминаю, что еще при мне, как наблюдающем за предварительным следствием, была попытка управляющего Министерства юстиции Добровольского взять дело к себе. Но исчезновение следствия просто может быть объяснено тем, что здание Петербургского окружного суда было подожжено и сгорело 28 февраля 1917 года, а в здании находились камеры всех петроградских следователей. Таким образом, сообщение о нахождении у Гирземана в Лейпциге подлинного предварительного следствия по делу об убийстве Распутина требует еще тщательной проверки. Ответ редактора был быстрым и жестким. Свои сомнения в подлинности распутинского дела господин Завадский строит на утверждении, что в бытность его в должности прокурора судебной палаты до января 1917 года он никому не передавал дальнейшего производства следствия, которое там и осталось в руках следователя В.Н. Середы. Увы, это утверждение господина Завадского совершенно не соответствует действительности. В имеющейся у меня копии описи, снятой лично мной, бумаг, находящихся в деле номер 11 1917 года об убийстве Г.Е. Распутина за номерами 27 и 28, страницы 66 и 67, значатся следующие акты. Предложение прокурора суда о принятии дела Распутина от следователя Середы следователем Ставровским. И такое же предложение на имя следователя Ставровского. Таким образом, ведение этого дела судебным следователем Середой было закончено на допросе Ф.К. Кузьмина, номер 26, страница 65 и обратное. Примечание. Проходивший по делу в качестве свидетеля полицейский Федор Кузьмич Кузьмин, обнаруживший на Петровском мосту кровь и калошу Распутина. Все же дальнейшее делопроизводство вплоть до акта за номером 92 велось уже следователем Ставровским. Разъяснение оказалось убедительным и компетентным. А финал редакторского заявления обнадеживал читателей последних новостей. Актами по делу об убийстве Распутина заинтересовалось известное берлинское издательство Ульштейна, командировавшее сюда бывшего редактора газеты «Руль» И.В. Гессена. И.В. Гессен признал акты подлинными. Казалось бы, подписчиков ждал захватывающий детектив с важными криминалистическими подробностями. Такая публикация станет мировой сенсацией, и уж точно будет сказано, кто же убил Распутина и почему его смерть окружает ореол таинственности. Однако, несмотря на оптимистический финал ответа, публикации документов не последовало. Судьба купленного антикварной фирмой Кава Хирсман следственного дела и сегодня остается неясной. Что же случилось? И почему, несмотря на все заверения о подлинности, важные исторические документы остались в хранилище компании, так и не увидев свет? Стали ли они предметом вложения средств для будущего представления на антикварном аукционе? Были ли перепроданы без шумихи или исчезли в период катастрофических событий, произошедших в последние годы нацистской Германии? Это вопрос открытый. Но один из документов, который первоначально должен был находиться среди следственных актов об убийстве Распутина, не исчезнувший и не попавший К. В. Хирсман, будет процитирован в этой книге. И в нем содержится ответ на вопрос, откуда немецкий антиквар мог получить сенсационные бумаги. Обычно документы, которые приводятся в связи с делом об убийстве Распутина, являются допросами полицейских, проводившимися в рамках дознания МВД. Часть этих материалов впервые была опубликована в первом номере журнала «Былое» в 1917 году. Но инспекторское дознание и прокурорское расследование имеют разные цели и, как будет видно в дальнейшем, разную содержательность. Дело номер 751 могло бы исчезнуть, как и дело номер 11 Петроградской судебной палаты. Но за три дня до Октябрьской революции оно попало в один из архивных стеллажей и затерялось во флигелях Министерства юстиции на Итальянской 25. И сохранилось до наших дней. Эти документы проливают свет как на обстоятельства громкого политического убийства, так и на исторические легенды России, связанные с фигурой легендарного старца. Исчерпывающий материал резонансного дела позволяет увидеть особенные детали преступления и факты, которые можно теперь считать установленными. Возникает вопрос, почему же это дело искали так долго? Ответ на него прост. Надо представить себе поистине эпический масштаб судебного делопроизводства в России, и тогда путь к 57-й описи 124-го фонда Министерства юстиции Российской империи не покажется коротким. Хотя важно и то, что с момента публикации предыдущей моей книги о Распутине я побывал и на его родине, в селе Покровском, в Тюмени, был и в Тобольске, посетил квартиру на Гороховой, 64, в Петербурге, побывал в Иерусалиме, куда дважды приходил Григорий Ефимович, и, наконец, оказался в Лондоне, городе, имевшем определенное отношение к его судьбе. Эта книга обобщает, исправляет и существенно уточняет то, что ранее написано мной на эту тему. В задачу книги не входит оценка личности Распутина. Текст посвящен истории убийства и следствию вокруг него. В книге вы найдете факсимили материалов из 751-го дела и важных для этого повествования документов, исторические и криминалистические фото. В заключение хочу поблагодарить Модеста Колерова, который в ранний период поддерживал меня и давал ценные подсказки, и сотрудницу ГАРФ Александру Ивановну Цветкову. Не менее значимым для меня явилось и знакомство с главным хранителем Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге Ольгой Валентиновной Уточкиной. Ее ценные советы, указания на те или иные материалы и наши споры сыграли важную роль в подготовке текста. Отдельную благодарность я выражаю Александру Викторовичу Знатнову, человеку, необычайно осведомленному в тонкостях русской истории начала XX века. Я очень признателен и Светлане Андреевне Ходаковской, главному хранителю Музея политической истории России, за понимание оперативности. Я благодарю также Александра Колпакиди, одного из самых эрудированных историков русских спецслужб, Евгения Матонина, писателя и балканиста, за некоторые важные частности, моих тюменских друзей Настю Романову и Андрея Пантелеева за их поддержку во время моей поездки в Покровское, Тобольск и Тюмень, хозяина квартиры Распутина в Санкт-Петербурге Дмитрия Филатова за обстоятельную экскурсию на Гороховой, 64, хозяйку музея Распутина в Покровском Марину Юрьевну Смирнову за бережное и эмоциональное отношение к истории, Михаила Карминского за его хлопоты и наши поездки в родовые замки Гессенской династии в Дармштадте и Кронберге, Наташу Зазулину-Музыканскую за советы, уточнения и консультации, а также сотрудников читального зала ГАРФ и лично Алексея Трифахина, и всех, кто помогал мне установить истину.